Вешалка, три металлических блюда, пять плохих стульев, медный таз, старые и новые галстуки, зеркало, медная ступка, большой фонарь, чтобы выходить на улицу, три дешевые маленькие картины, подсвечники, оконные занавески. Из записи имущества покойного Рембрандта ван Рейна 4 октября 1669 года. Это все, что осталось от блистательной жизни популярного художника. Любимая супруга и дети умерли, непомерные долги. Рембрандт умирает в нищете, отверженный обществом. В последний путь провожают незнакомые люди, нанятые гробовщиком. Неужели это все? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Елен. Сегодня я расскажу о произведении великого голландца, которое хранится в собрании Эрмитажа. Это одно из последних произведений Рембрандта. Оно написано незадолго до смерти и стало итогом жизни художника. Давайте посмотрим на картину. Почти темный холст. Персонажей в глубине двора нам сложно различить. Светом выхвачены две фигуры. Первое, на что падает взгляд, лицо старика. Глаза закрыты. Возможно, он ослеп в старости. Дальше руки. Сложно назвать это объятиями. В них усталость ожидания. Руки нежно лежат на плечах, стоящего на коленях. Кто он и почему стоит на коленях? Это сын. Его рваная одежда, дорогие ножны на поясе говорят о прежнем богатстве их обладателя. Еще ниже мы следуем за лучом света, взгляд упирается в голые мозолистые пятки, обувь почти истлела от долгой дороги. Но где же лицо этого человека? Мы видим остриженную голову, словно каторжника, упершуюся в лоно отца. Что еще? Художник не дал жеста рукам сына, лицо невозможно рассмотреть. Перед нами фигура, повернутая к зрителю спиной. Но этого достаточно? Мы мысленно входим в картину и вслед за ним падаем на колени. Часто ли героев в живописи изображали спиной? Это что-то типа запрещенного приема, как в театральном искусстве. Перед нами молчаливая сцена, но нет ничего громче тишины. Нет слез раскаяния. Есть одиночество, спокойствие, обреченность и еще кое-что. Самое главное, что же это? Давайте попробуем выяснить. Перед нами евангельская притча, вы узнали ее. Это возвращение блудного сына. Она описана в 15 главе Евангелия от Луки. Пожалуй, одна из самых популярных, рассказанная Христом. В ней мы узнаем историю юноши. Он, промотав состояние, истерзанный жизнью, возвращается в родной дом к отцу, которого когда-то так легко предал. В творчестве Рембрандта это не единственный блудный сын. Этот сюжет, а лучше сказать образ, волновал художника на протяжении жизни. Рембрандт был удачно женат. Его избранницей стала дочь бургомистра, адвоката, ученого и знатного горожанина, звали ее Саския. Слава рано пришла к Рембрандту, он самый популярный художник Амстердама. Заказы на портреты сыплются один за другим. Двери зажиточных бюргеров перед ним открыты. В 1635 году на пике славы Рембрандт пишет автопортрет с супругой. Довольный жизнью, с бокалом в руке и берете с перьями, он, улыбаясь, смотрит на зрителя. Саския, любимая жена, у него на коленях. Рембрандт называет портрет «блудный сын в таверне». В браке Саския родила троих детей. Двое умерли, третий сын Титус прожил дольше всех. После 9 лет совместной жизни, в возрасте 30 лет, Саския умирает. С этого момента в судьбе Рембрандта начался период непрерывных личных утрат. Заказчики недовольны художественными экспериментами великого голландца. Заказов все меньше и меньше, но Рембрандт пишет в стол, как бы мы сказали сейчас. Художник продает свой дом в центре Амстердама, распродает свое имущество и перебирается в еврейский квартал на окраине города. Там он проводит оставшиеся годы своей жизни, беспощадно работает и пытается свести концы с концами. После смерти жены Рембрандт пишет картину «Давид и Анафан». Она также в коллекции Эрмитажа, первое приобретение голландского мастера Петром I. Перед нами снова объятия. Иоаннафан в тюрбане и припавший к его груди молодой Давид. На нем богатая одежда, длинные светлые волосы. Лица мы снова не увидим. Есть что-то в его фигуре миловидное. Напомню, произведение появилось вскоре после смерти горячо любимой супруги. Рембрандт любил ее писать. Саския чаще других появлялась на его картинах. Интересно, ревновала ли она мужа к своим портретам? В этой миловидной фигуре Давида нам хочется увидеть в последний раз Саскию. И мы ее видим. Видим объятия любящих друг друга, объятия, для которых не властно время, объятия вечности. Нам совсем непонятно, что перед нами. встреча или прощание. Только в 1925 году немецкий искусствовед открыл, что картина является сценой прощания Давида с Иоаннафаном. На картине он увидел колчан, стрелы, большой камень и соотнес эти атрибуты с библейским текстом. Долгое время работа экспонировалась как «Возвращение блудного сына». Рембрандт умирает в один год со своим сыном. Он не вынес этой утраты. У порога вечности художник создает только две работы – «Возвращение блудного сына» и «Сретенье». Обе работы о встречах. Мне нравится мысль, что в поэзии есть поэты встречи и поэты прощания. Такое деление мы можем провести и среди художников. Рембрандт до конца своих дней оставался художником встречи. Но с кем встречается мастер в «Возвращении блудного сына»? У искусствоведов есть версия, возможно, перед нами действительно объятия Рембрандта и возлюбленного Титуса, но сын никогда не уходил из дома. Был верным помощником в продаже картин отца. Для кого же старый Рембрандт пытается успеть закончить свое возвращение? Показать работу некому. Выставка – это изобретение 18 века. На продажу картины старый, больной и отверженный обществом Рембрандт уже не рассчитывал. Писать для будущих поколений? Но Рембрандт вряд ли надеялся, что картины забытого художника дойдут до потомков. И все же он работал со все возрастающей мощью. Работал, потому что для Рембрандта живопись была так же естественно необходима, как необходим человеку глоток воздуха. Но еще больше. Рембрандт ван Рейн жаждал прощения. И эта картина и есть встреча с прощением Небесного Отца. Глубже всех понял Рембрандта Достоевский. Его «Мармеладов» из романа «Преступление и наказание» заплетающимся языком выразил жажду о всепрощении всех страждущих. Цитата. «И прострет к нам руцы свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем». Христианство – это прощение. Мне вспомнился итальянский христианский педагог Франко Нембрини. Он говорил: «Единственное, что я могу сказать своим детям, ведь они видят, что я такой же бедолага, как и они, я могу сказать им: я прощен».